Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 7 января 2014 года. На качелях. Вопрос. Каждый раз, когда я чувствую себя комфортно, меня выбрасывает куда-нибудь, как на качелях, в доброе состояние или в злое. Как при этих колебаниях вправо-влево сразу же находить центральную линию? Ответ. Нас сталкивает с точки равновесия, ведь только так мы можем продвинуться. Если я хочу прилепиться к группе, учителю, книгам, цели, то реализую себя. Центр обычно противоположен моему желанию и разуму. Ведь точка равновесия всегда находится выше двух линий, левой и правой, в средней линии. Это вера выше знания, выше того, что говорит и сердце, и разум. Но за что же мне тогда держаться, чтобы не полагаться на волю случая? Руководствоваться можно только тем, к чему обязывают меня группа, учитель, книга. Надо только удостовериться, что я понял совет правильно. Иногда у нас есть такая уверенность, что учитель имел в виду именно то, что мы думаем, и мы отчаянно спорим друг с другом. Каждый слышит что-то свое, и как же мне проверить, что я услышал правильно? Если я на практике отменяю себя для того, чтобы прилепиться к центру группы, то начинаю обретать правильный слух. Чем выше человек, тем больше он должен принизить себя. Из урока по статье из книги Шамати 27 декабря 2013 года.
Радиоверсия.
Закон равновесия добра и зла. Пора окончательно усвоить, просто отпечатать у себя внутри. Сколько есть зла, столько и добра. А сколько добра, столько зла. Надо ценить то и другое и принимать с благодарностью, целуя бьющую нас палку и наших ненавистников. Следует лишь знать, как уравновесить свои состояния и всегда стремиться в сторону большего баланса, соединения с Творцом. Тот, кто не понимает этого принципа, находится в одной линии. Такова жизнь в нашем мире, где все тянутся к добру и прячутся от зла. Но жизнь каббалиста состоит в том, чтобы принять зло как добро, как необходимый элемент, и относиться к ним обоим, как к приходящим от Творца. Требуется лишь уравновесить их так, чтобы и добро, и зло оказались для нас совершенно на равных. Человек обязан благодарить, благословлять за зло, словно за добро, потому что понимает, что оба они приходят лишь для того, чтобы подбросить его на верхнюю ступень. Нет никакой другой причины для существования зла, только для того, чтобы позволить существовать творению. Если бы было только добро, мы не смогли бы его рассмотреть, поскольку добро – это Творец. Для того, чтобы почувствовать его, я должен изначально состоять из противоположной природы, из силы, противной ему, то есть зла. Тогда между моим злом и его добром я создам точку, которая называется «точка слияния». Так мы приходим к равновесному состоянию. Равновесие достигается именно в соединении между нами. Из урока по статье из книги Шамати 27 декабря 2013 года.
Радиоверсия.
Центрифуги жизни. Жизнь – это сосуществование двух сил, двух противоположных свойств, которые достигли равновесия друг с другом. Уровень достигнутого равновесия называется уровнем жизни. Есть две силы, равные и противоположные друг другу – Творец и Творение. В той мере, насколько они уравновешены, их баланс порождает нечто, называемое жизнью. Возникает некая третья сила, составленная из них обоих и существующая благодаря их соединению. Чем больше условий, частных свойств сочетается в точке равновесия и реализует его, Тем более сложное, развитое и возвышенное творение рождается из соединения двух противоположных сил, готовое к более высокой миссии. Поэтому нужно понять, что наше продвижение всегда происходит поочередно, то левой, то правой ногой, как при ходьбе. Мы не можем сдвинуться с места без левой линии, ведь всегда пребываем в своем эгоизме, желании насладиться. Мы готовы шевелиться, только если чувствуем, что эгоизм недоволен, потому что его толкают сзади страданиями, либо подсвечивают из будущего и манят вперед. Наш материал инертный, стремящийся к неподвижности, покою. Он не может сам перемещаться. И не потому, что ему не хочется, а потому, что он просто не способен на движение. Он пассивный. Единственное, что может его продвинуть, изменить, наполнить – это свет. Свет действует, а само желание – это лежачий камень, не способный сдвинуться с места. Ведь желание вторично, а свет – первичен. Свет создал желание, а потому все совершается светом. Только он обладает созидательной силой. Но в мере установленного равновесия между двумя этими силами на неживой, растительной, животной или человеческой ступени, мы видим на каждом уровне результат этого равновесия, которым называем жизнь. Если же мы хотим подняться со ступени на ступень в ощущении жизни, то нам нужно попасть под воздействие преобладающей негативной силы, а потом позитивной. И так по очереди, то отрицательной, то положительной, снова и снова. Так происходит всегда, вплоть до самого конца исправления. А что будет дальше, нам неизвестно. Первая духовная ступень совершенно отличается от всего нашего мира, а тем более состояние, находящееся выше всего, что мы можем себе представить. Даже каббалисты не постигают этих состояний. Это раскроется человечеству только после общего окончательного исправления. Поэтому, если мы хотим продвигаться, нам нужно построить в своем состоянии образец того, что мы называем средней, равновесной точкой, средней линией, чтобы мы всегда могли использовать ее как пример, которому хотим уподобиться. Такой равновесной точкой является центр группы. Если мы строим такую точку, включающую в себя все положительные и отрицательные силы как одно целое, то это работает словно метаболизм, обмен веществ в живом теле. В мертвом же теле не происходит никакого движения, а движение возможно только при наличии двух противоположных, противоборствующих, отличающихся свойств. Сила жизни измеряется мерой противоречия двух сил, из которых складывается данное состояние, и мощностью их союза, несмотря на все сложности. По такому критерию также оценивается группа. Я каждый день получаю жалобы со всех концов света, со всех континентов, из разных групп. Люди жалуются на проблемы в своих группах, на разногласия с товарищами. Не знают, как с этим справиться, и думают о разделении. Они не понимают, что продвигаются. Духовное продвижение не похоже на продвижение в нашем, мертвом мире, а требует возрастания именно негативных сил, которые пытаются разбросать нас в разные стороны, словно на центрифуге. Нам же нужно преодолеть эту центробежную силу, снова собраться в середине и построить центр группы. А в следующий момент центробежная сила снова усилится и отбросит нас в сторону. И нам опять придется преодолевать ее и соединяться в центре. И так все время. Но каждый раз, объединяясь, мы будем подниматься на новый уровень единства, все выше и выше. Когда мы пройдем через такие состояния достаточное число раз, то начнем ощущать уравновешивающую их силу, то есть среднюю линию, в которой и проявляется Творец. Ведь мы построили место, в котором можем раскрыть его. Из урока по статье из книги Шамати 27 декабря 2013 года.
Радиоверсия.
Провести ковчег через воды потопа. Поручительство – это уникальное средство, за счет которого мы объединяем наши желания в одно, хотя оно и включает все наши частные составляющие. Ведь каждый пришел ради одинаковой цели, по той же причине и готов поступить со собственными интересами, работая только для общей пользы. В итоге мы настолько соединяемся, что начинаем терять ощущение своего «я», и вместо него ощущаем «мы». А если мы продолжаем работать дальше, стремясь от ощущения «мы» перейти к ощущению Творца, то и это «мы» пропадает и превращается в его обобщение, в одно целое. В той мере, как рождается это одно обобщающее нас целое, мы начинаем называться духовными людьми. Из 10 человек получается один, начинающий ощущать Творца. Это и есть духовный сосуд, которого нет ни в одном из нас и в нашем простом объединении, а только если мы приходим к этому понятию «один». Тогда мы создаем место, качество, в котором раскрывается это явление, называющееся Творец. Без создания такого особого детектора мы не способны раскрыть Творца, поскольку он не имеет ни образа, ни имени, а проявляется только согласно нашим сосудам. В соответствии с приготовленными нами сосудами, авая, мы начинаем раскрывать наполнение и на практике постигать то, о чем говорят каббалистические книги, экраны и решемот. Все это реализуется в нашем общем сосуде, а пока не возник этот «один», у нас нет духовного сосуда. К понятию «один» приходят за счет взаимного поручительства. Свое продвижение можно проверить потому, что мне все больше удается совместная работа с товарищами, и я все больше волнуюсь за каждого из них и за всех вместе. Наше соединение становится все более качественным, многогранным. Я чувствую всех товарищей и себя как неразрывное целое, словно множество капель воды, слившихся вместе. Нужно постоянно работать над осознанием величия такого единства, благодарить за данную нам возможность его достичь, ценить важность соединения выше любого другого состояния. Эта точка единства между нами и Творцом должна быть для нас превыше всего. Так, что все наши личные и групповые ощущения, зрение, слух, начинают проходить через призму единства. Я слышу, вижу, обоняю, воспринимаю сигналы через все свои органы чувств, проводя полученную картину мира, реальность, в которой нахожусь, через эту точку единства. Она является для меня системой отсчета, определяющей, почему я так чувствую, почему мне дано все это увидеть. Я все хочу относить, измерять, ощущать через одну эту точку. Насколько это для нее плохо или хорошо? Поднимает ее или опускает? Что происходит именно в ней? Эта точка становится для меня моей главной заботой. Я все время стремлюсь прилепиться только к ней. Это мое убежище, но и в ковчег. Общая лодка, в которой мы все плывем. И если я забочусь о ней, то мне больше не о чем волноваться. Непременно все будет хорошо. Я проверяю, словно в лодке, нет ли каких-то трещин в бортах, все ли крепко держится. Я постоянно только и выясняю это, как в нашей жизни, все время инстинктивно оберегаю свою безопасность, следя за тем, что происходит со всех сторон и может мне угрожать. Мы неосознанно оберегаем себя. Только младенец ни о чем не заботится, лежа на руках у матери. Но по мере своего роста в нас развивается инстинкт самосохранения, защиты своей жизни. Вот так же нам нужно позаботиться о строимой нами новой жизни вне тела, которая тоже нуждается в защите. Все свое внимание нужно перенести именно на нее, на то, как построить себе убежище, но и в ковчег. Когда раскроется потоп вокруг нас, все это море нечистых, эгоистических сил, давления, тогда нам понадобится преодолеть эту угрозу с помощью сил отдачи, хафец хесед, и пройти первый этап – провести свой ковчег через воды потопа. Это тот самый этап, над которым нам нужно сейчас работать. И главная работа идет против общего эгоизма всего человечества. но нужно понять, что человечество не существует отдельно от меня, а есть моя часть вне группы, вне ковчега, и часть моей души внутри ковчега. Как раньше я ощущал себя со своей точкой в сердце отдельно от всего остального мира, так теперь есть группа с нашей общей точкой в сердце и весь остальной мир. Но этот мир – это тоже наше, только внешние желания, которые мы должны заключить в себя до окончания исправления, присоединить к той же самой точке и за счет этого вырасти, подняться к замку царя. Только благодаря нашему взаимному включению в весь мир мы можем подниматься по духовным ступеням. Чем больше чужих желаний мы включаем в себя, тем выше поднимаемся. А по пути нам, разумеется, встретится множество стражников и охранников, которые будут сталкивать нас обратно. Под их давлением мы будем скатываться вниз с горы, падать и снова взбираться вверх. Благодаря терпению, полученному свыше, которое зависит от принижения себя и крепкой связи с группой, мы можем присоединить к себе все больше внешних желаний и так продвигаться. По мере дальнейшего продвижения, начиная уже привязывать Творца к внешнему сосуду, мы практически раскрываем духовные состояния, которые дадут нам понимание, ощущение того, что рассказывают каббалисты в своих книгах. Мы уже будем понимать то, что читаем, и эти книги станут для нас раскрытыми, а не скрытыми. Читая книгу, мы будем соответственно тексту раскрывать в себе буквы работы и сами пройдем через все эти рассказы. Хотя все состояния написаны с очень высокой точки конца исправления или близких к нему ступеней, но мы в какой-то мере ощущаем их, ведь в каждом состоянии есть свои 10 сферот, и хотя бы в слабой форме проходят все явления. Так мы, наконец, начнем раскрывать написанные в каббалистических книгах. Из урока по подготовке к конгрессу 3 января 2014 года.
Радиоверсия.
Когда книга читает тебя. Вопрос. Чего мы должны ждать и желать от книги Зоар на уроке? Ответ. Я не знаю книги красочнее, романтичнее, прекраснее Зоара. Он захватывает все свойства человека, все его чувства и играет на их струнах. Литература бывает разной. Есть поэмы, есть романы, есть книги исторические, есть научные. Однако их сочинители не в силах выразить нечто большее, чем наша нынешняя, материальная, чрезвычайно ограниченная ступень. Да и наши слова не способны передать что-то иное. Но когда ты, читая книгу Зоар, внутренне настраиваешься созвучно тому, о чем она говорит, тогда она распахивает тебе дверь в себя самого. И там, в глубине, она придает тебе жизнь, рисует картину, демонстрирующую то, что описано ее словами и буквами. Ничто в реальности не сравнится с книгой Зоар. Ничто не возвышается на высоту того искусства, с которой она написана. Шамати затрагивает в тебе что-то. Тес, Гмара тоже производят в тебе определенные действия. В конце концов, почитай свод законов «Накрытый стол» Шульхан Арух, и ты сможешь ощутить внутренние подвижки сообразно с воздействием светов и сосудов. Однако все это – проза перед Зоаром, перед его лирикой, замешанной на непревзойденном чувстве. А Бааль Сулам своим комментарием вливается в это течение, как будто подключаясь к создавшим его душам. Читая комментарий Сулам, я все яснее чувствовал, что он является собой результат работы 10 авторов Зоара, только проявившейся в Бааль Суламе в наши дни. Они словно поют хором, капеллой, подхватывая друг друга. И он продолжает это звучание, вносит свою ноту в точности там, где надо. Вот что такое настоящая книга – духовное раскрытие в человеке. Книга готовит человека, настраивает, выстраивает, наполняет его. Она делает все, а человек лишь чувствует результаты этой опеки. Книга приводит тебя в движение и проводит сквозь череду состояний. Кроме нее тебе ничего не нужно. Она раскрывается в тебе, меняет тебя и ведет вперед. Сцены этого действа, которые ты ощущаешь в себе, и есть книга. Не обонись, глядя на типографские листы. Из урока по книге «Зор» 6 января 2014 года.
Радиоверсия.
Вылазки в бесконечность. Бааль Сулам. Предисловие книги «Зор». Пункт 15. Три состояния творения абсолютно обязывают друг друга к существованию. Если бы исчезло что-либо в одном из них, все они тоже исчезли бы. Вопрос. Эти три состояния сейчас настолько абстрагированы от меня, что кажутся некой философской концепцией. Когда мы обсуждаем объединение в группе, я черпаю себе конкретные вещи для последующей работы. Но что я должен вынести из урока по трем базовым состояниям творения? Ответ. Прежде всего, нужно сказать себе, что я нахожусь в мире бесконечности, а значит, обладаю всеми силами Творца и творения, почерпнутыми из всех состояний. Все в моем распоряжении. Что же из этого я могу получить? Чем способен воспользоваться? Тем, что приближает меня к состоянию совершенства, первому или третьему. Ведь по сути это одно и то же. Только в первом состоянии совершенство скрыто от творения, которое еще не состоялось, а в третьем состоянии оно раскрыто. Таким образом, я должен всеми силами, насколько это возможно, сейчас, на деле, тянуться к третьему состоянию. Это не зависит ни от каких ограничений. Если у меня есть такое желание, я могу достичь третьего состояния, подобно группе Раби Шимона. Всю свою жизнь я должен постоянно рассматривать как пребывание в совершенстве, в том единственном состоянии, которое создал Творец. Все прочие состояния проявляются лишь в восприятии творений, обрисовываются только в моей картине реальности. Сказано об этом. Каждый отрицает согласно своему изъяну. Свои пороки я вижу снаружи, и потому мир предстает передо мной в ужасном виде. В глубинах себя я ничего бы не разобрал. Эгоистическое желание не способно видеть собственные изъяны. И потому их показывают ему во внешних проявлениях, как детали окружающего мира. Что же я должен теперь делать? Глядя на окружающих, я должен любить их. Тогда, в мере этого устремления к любви, все их пороки я начинаю относить на свой счет. Так я исправляю их, путем инверсии. Вместо того, чтобы любить себя, переключаясь на любовь к миру. И тем самым все негативное, что представляется внешним, позитивно вношу внутрь. И это позволяет мне обрести в итоге всю малхут мира бесконечности. В целом, три состояния творения обязывают друг друга к существованию. Но прежде всего, существует постоянное, совершенное состояние, а также я совершенный. И измениться в этом совершенстве не может ничего. Однако существует понятие времени, особая грань восприятия, позволяющая ускорить ход событий, ход осознания единственной реальности. На каком же условии я могу его ускорить, если изначально существую в совершенном состоянии? Только если забочусь о других. Насколько я желаю для них совершенства, настолько продвигаюсь и сам. В конечном счете, нет ничего, кроме трех состояний творения, а все остальное – пояснение к ним. И не случайно наша связь протягивается через все миры бесконечности к нашему подлинному состоянию. Казалось бы, разве мне недостаточно той меры света, которая имеется на ближайшей ступени? Почему каждый раз я должен поднимать свою просьбу в бесконечность? Потому что именно там находится мое совершенство, и с ним я каждый раз устанавливаю связь. как пчелка, снова и снова приносящая крупицу меда в улей. Я раз за разом произвожу вылазки в бесконечность и обратно, воссоздавая ее образ, формируя изображение себя в ней, пиксель за пикселем. Из урока по предисловию книги «Зоар» 5 января 2014 года.
Радиоверсия.
Из совершенства в совершенство. Бааль Сулам. Предисловие книги «Зоар», пункт 15. Три состояния творения неизбежно обязывают друг друга к существованию. Если бы исчезло что-либо в одном из них, все они тоже исчезли бы. Самая распространенная и понятная нам претензия к Творцу звучит так. Почему Он не создал все в законченном виде? Казалось бы, чего проще? Зачем Ему нужно, чтобы мы страдали и тем самым осознанно или неосознанно проклинали Его, как причину своих страданий? Почему Он создал нас вовсе не совершенными, а абсолютно противоположными? Почему по мере развития мы становимся все хуже и сознаем это раз за разом? Сознаем вплоть до того, что это уже не вызывает стеснения и становится рутиной. Так может быть, Творец что-то недоглядел, упустил, недоделал? Как могут от совершенного исходить несовершенные действия? Такая вот претензия клиента, звучащая вполне справедливо. А с другой стороны, если попробовать взглянуть на дело со стороны Творца. Действительно, почему Он должен был создать три состояния творения и провести нас путем больших страданий от первого состояния к третьему? Каким образом стало возможно второе состояние – падение из бесконечности в наш наихудший полярный мир, из которого мы восходим обратно? Как сам Он может управлять всеми этими системами, включаться, облачаться в них, чтобы проявлять к нам всевозможные формы отношения и преподавать нам уроки? Мы понимаем, что у родителей в нашем мире нет другого выхода, поскольку, как сказано, пробуждение сердца человека дурны с юности его. Здесь строгость к детям необходима. Но почему всемогущий Творец прибегает к подобным методам? Мы не можем оправдать эти методы в применении к себе и не понимаем его действия. Почему он замыслил все именно так, в противоположность своему совершенству? Одно дело – идти от зла к добру, но разве можно уходить от добра ко злу? Одним словом, все ключевые вопросы о творении формируются на трех его состояниях – на витке из совершенства через систему миров, снова в совершенство. Здесь кроется проблема жизни и смерти, проблема страданий, совершенно оторванных от духовного осознания. В рамках нашего разума и чувства оправдать все это невозможно. Однако, если мы поймем истинную взаимосвязь между тремя состояниями, то разрешим все подобные проблемы, выработав к ним систематический подход, по мере того, как они будут снова и снова вставать перед нами. В действительности, Творец создал единое, совершенное, первое состояние. Оно неизменно, в нем ничего не происходит вопреки совершенству. Однако это совершенство раскрывается не Творцу, а получающим творением, и только в таком их внутреннем состоянии, которое мы называем третьим. В первом состоянии творения вообще не ощущают себя, они еще не существуют по-настоящему. А проявлять себя действительно существующими они начинают по мере того, как обретают совершенство. Восходя из нынешнего состояния и обретая духовные ступени, в той же мере они ощущают свое бытие, пока не встают в полный рост, наравне с Творцом. Таким образом, совершенство, заложенное в первом состоянии, проистекает из третьего, в котором творения постигают его. Ну а вначале они представляют собой лишь решемот, потенциал, и должны пройти через определенный процесс, чтобы в итоге постичь совершенство. Этот процесс и является вторым состоянием. Из урока по предисловию книги «Зоар» 5 января 2014 года.
Радиоверсия.
Соковыжималка. Сделана в Египте. Все исходит из связи света и желания. Желание, созданное светом из ничего, проходит этапы развития 0, 1, 2, 3, 4. И только на четвертой стадии четвертого этапа далит де далит, творение начинает ощущать себя стоящим против Творца, как гость против хозяина, обладающий всеми впечатлениями, пониманием, необходимыми ему для самостоятельного действия. А пока мы не достигаем такой стадии развития за счет высшего света, Творца, мы не можем чувствовать себя независимым и вообще не ощущаем себя, своего состояния. До тех пор это пока просто действие высшего. Подобно тому, как ведется спор о том, когда зародыш уже считается человеком, а не просто сгустком клеток. После этого его уже нельзя убить, ведь он обладает всеми правами на существование, как любой человек. Так происходит в любом процессе развития. Пока четвертая стадия окончательно не оформилась в каждом действии, еще нет творения. До тех пор, пока она не начнет производить самостоятельные действия, пусть самые незначительные, соответственно своей ступени, она не называется творением, а полностью находится во власти Творца. У нее нет ощущения самой себя, а потому невозможно приписать ей ни хорошие, ни плохие поступки, ни нарушения, ни заповеди. Затем из этой первоначальной авая развиваются 10 сферот. Малхут начинает работать ради отдачи, тьма начинает светить как свет. То есть Малхут начинает светить, отдавать, получает свойства, подобные свету, а потому называется сферот, светящийся. Получается точно 10 сферот, а не 9 и не 11, потому что именно там, где заканчивается последняя сфера, возникает возможность действовать независимо. То же самое верно относительно наших усилий. Мы обязаны достичь полной меры, СА, соответствующей состоянию, в котором мы находимся. А мы никогда не знаем своего состояния, ведь это знание возможно только с высшей ступени, которая его породила. Лишь поднявшись на породившую нас ступень, мы начинаем властвовать над тем, что находится ниже ее, и тогда понимаем пройденное состояние. Выходит, что человеку никогда не известно его истинное состояние. Пока он не закончит последнюю меру своих усилий, то как будто ничего и не делал. И даже еще хуже. Самая густая темнота раскрывается как раз в конце. То есть тяжесть, разочарование, беспомощность. Все неприятные ощущения приходят именно перед самым завершением усилий. Как при выходе из Египта, противостояние с эгоизмом обостряется, пока не приходит в 10 казней, после которых происходит побег. Мы готовы на все, лишь бы отрезать себя от него, и только в самом конце происходит освобождение. То есть необходимо приложить усилия вплоть до последней капли, а избавление придет внезапно. Все последующие этапы, и особенно завершающие, самые тяжелые, выматывающие, словно в соковыжималке. Здесь помогает только терпение и упорство, которые всецело зависят от окружения. Будем надеяться, что нам удастся продержаться до конца. Как сказано, и только герои, выстоявшие благодаря своей стойкости и терпению, поднимутся ко дворцу царя. Из урока по подготовке к конгрессу 7 января 2014 года.
Радиоверсия.
9 шагов к духовному раскрытию. Наша задача – достичь подобия, гармонии со светом, то есть своего конечного исправления, уже навечно став добрыми и отдающими. Это состояние требует от нас осознания, ощущения, подъема ко всем требуемым свойствам, чтобы понять, чего нам не хватает для подобия свету, какие изменения для этого нужно сделать в себе. То есть вся работа заключается в том, чтобы понять, что я ощущаю сейчас, и как бы ощущал то же состояние, будучи исправленным. В любой ситуации я должен реагировать так же, как свет. В каждый миг своего существования мне нужно стремиться к равновесию с ним, то есть к соответствию свойств. Для этого, прежде всего, нужно узнать свойства света. Но ведь мы пока находимся в скрытии и не почувствуем свет, пока не приведем себя в соответствии ему. А как же я могу уподобиться свету, если его не чувствую? И тут нас спасает особое состояние, специально созданное для нас – этот мир. Это чудо, которого больше нет ни в каких мирах. Здесь, в этом мире, даже находясь в окончательно разбитом состоянии, в полной противоположности свету, я, тем не менее, имею возможность обнаружить около себя подобные себе желания, ищущие подобие со светом. Это стремление они получили, как и я, сверху, каплю семени, точку в сердце, без которой оно не возникнет. А уже с этой точки мы можем начать выполнять между собой движения, подобные свету. То есть создавать из всех нас, действующих по отношению друг к другу, демонстрацию того, что называется действием света, отдачей, любовью, взаимопомощью, взаимным участием, пробуждением. Мы имеем возможность производить такие же действия, которые выполняет с нами свет. Немного подзаводить друг друга, подкалывать, то есть пробуждать в товарища желание, зависть. Вместо света, Творца, мы получаем группу. Творец приводит человека к доброй судьбе и говорит: «Выбери ее». То есть он приводит нас в лабораторию, помещает в модель, внутри которой мы можем продвигаться с помощью товарищей, несмотря на свое разбитое, испорченное состояние. Творец привел тебя к ним, и теперь давай, действуй. Дальше все зависит от тебя, от того, как ты организуешь работу и воспримешь группу как Творца, воздействующего на тебя. Тогда ты начнешь свой диалог с группой, взаимную работу, и выяснишь, как группа влияет на тебя, а ты на нее, как можно вместе подняться. Поэтому мы обязаны достичь состояния, которое называется поручительство и предполагает взаимную помощь и взаимную отдачу всех каждому члену группы. Мы представляем себя относительно каждого товарища как влияние на него света, Творца. А он должен реагировать на нас так, как творение, стремящееся исправить себя и уподобиться свету. Иными словами, каждый желает отождествить себя с группой, соединиться, прилепиться к ней, стать словно один человек с одним сердцем, одним разумом. То есть я должен совершенно раствориться внутри товарищей, чтобы от меня ничего не осталось. Я хочу утонуть внутри группы. Так должен сделать каждый. И все помогают в этом друг другу. И в итоге мы на самом деле становимся одним человеком с одним сердцем, приложив последнюю каплю усилий. Эта капля словно последний оливок, съеденный в конце трапезы, после которого наступает насыщение. И мы чувствуем, что наполнили себя. Таким образом восполняется полная авая, 10 сферот. Ведь только самая последняя стадия, Малхут де Малхут, ощущает, понимает и знает, с кем имеет дело. Почему и как надо себя вести, как построена она сама, как устроен Творец, и что можно сделать в ответ, если она все получила от него, и свет, и желание. Поэтому поручительство – это самый первый этап, соединение в одно целое. И казалось бы, что дальше уже нечего делать. Но мы понимаем, что пока это только разговоры. Как говорится, конец действия заключен уже в начальном замысле. В своих мыслях мы желали бы уже достичь конечного результата, но к нему ведет путь и, возможно, длинный, ведь мне необходимо выстроить себя, и только так я познаю Творца. Все уже создано сверху абсолютно совершенным, но творение обязано постичь это совершенство. Познать Творца, стать таким же, как Он, понять Его на всю глубину и уподобиться во всех действиях. Ведь если состояние творения меньше этого полного равенства Творцу, то не считается, что Творец принес ему добро. Нам необходимо пройти через все этапы, и пока мы окончательно не закончим предыдущий, не перейдем на следующий. Поэтому мы уже с самого начала говорим о поручительстве, о достижении равенства Творцу, о гармонии с природой, слиянии, объятии, поцелуе, всех проявлениях подобия с Творцом. Но все же это пока только разговоры, и теперь мы начинаем строить это состояние, то есть вступаем во второй этап и далее. Итого можно выделить 9 этапов на пути к духовному раскрытию. Из урока по подготовке к конгрессу 7 января 2014 года.
Радиоверсия.
Место на одного. Исследование. Молодежь в Японии открыла для себя целомудренный образ жизни. Более половины студенток вообще не имели сексуальных контактов. 45% японок и 25% мужчин в возрасте от 16 до 24 лет не испытывают интереса к интимным отношениям. Треть холостяков вообще ни разу не были на свидании с девушкой. Вместо реальных отношений молодые люди предпочитают устанавливать виртуальные контакты, знакомиться, приглашать на свидания, жениться и даже вести семейную жизнь по интернету. Для многих молодых мужчин женитьба становится неразрешимой проблемой. Проще делать карьеру, а для общения остается интернет и богатый ассортимент секс-шопов. Тем временем японское общество постепенно приспосабливается к одиночкам. В барах начали появляться индивидуальные кабинки, в кафе стали оборудовать места на одного посетителя, в студенческих столовых возводят перегородки для тех, кто во время обеда никого не хочет видеть. Реплика. Отсутствие цели ведет ко всем отрицательным последствиям. Вопрос о смысле жизни подсознательно подтачивает нас, а отсутствие ответа на него вынуждает ко все более пассивному поведению.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.